Пока Юка загоняла машину во двор, мужичок готовил свое плавсредство – моторную лодку средних размеров. Согнав в одну кучу свое семейство, четверых сыновей возрастом от 15 до 30 и супругу, долго говорил, выдавая какие-то наказы. После этого четверо сынов, впрягшись в тележку, на которой размещалась лодка, потащили ее вниз по дороге к реке, а следом за ними потопали капитан и пассажиры. «Как там в городе-то?» Пользуясь возможностью добыть лишнюю информацию, принялся за расспросы Данил. «Говорят, воюют тут у вас?»
«Воюют», – протянул мужик. «Сколько лет уже прошло, а все не уймутся. Да, постреливают изредка.
Может, причина серьезна.
Но это как посмотреть. Тут, видишь ты, в чем дело. На левом берегу общин несколько. Между собой хоть и не дерутся, но и дружбы особой тоже нет. Так, соседствуют, торгуют помалу. И одна из них, из общин-то, остатки от 31-й ДШБ, которая в городе до всего этого бардака стояла. Гвардейская десантно-штурмовая бригада. Серьезные ребята. Они в Грузии в 2008-м воевали. Нормально так выписали. И при том потерь почти не было. А на правом берегу – америкосы. Понял, да? Остатки от морпехов, которые тут на аэродроме Восточном перед самым началом высадили. Тогда, понимаешь ли, десантуру эту, 31-ю ДШБ, самых первых на пиндосню и бросили. Еще за день до удара. Задача была – выбить морпехов с аэродрома. Бросили пацанов, считай, в мясорубку, без артподготовки, без нихера. Но те-то уже закрепились. А этих прям так кинули. Ну и, понятное дело, покрошили их серьезно. Хорошо, если половина из боя вышла. Но и морпехам тоже досталось, люди говорят. Щемились они от наших пацанов, как овцы. А потом война, бардак, разруха. Но ребята до сих пор помнят. Так что ни правым на левый берег, ни левым на правый ходу нет. Хотя бывает, переправляются выше или ниже по течению, щиплют друг дружку. Вяло текущая такая войнушка идет.
«А мы как же пойдем?» – озадачился Добрынин. «Долбанут из пулемета посредине реки, и все, не укроешься».
«Да не, не долбанут».
Даже под респиратором было видно улыбку мужика.
«Меня-то знают, у меня нейтралитет».
«Это чего ж?»
«Ну, мы-то не десантура», – развел руками лодочник. «Америкосы деловые отношения понимают. Говорят, хороший бизнес у тебя, Алекс. Алексей Петрович, кстати, будем знакомы. Туда-сюда переправил, оплату получил. Сиди, не напрягайся, вози туда-обратно».
«То есть ты вроде как доверенное лицо», — уточнил Добрынин.
«Да не, какое там. Говорю же, нейтралитет я. Если нужно кого отсюда во туда перебросить, везу. Оттуда нужно, обратно везу. Вот и весь сказ».
«Значит, контакты все же налажены».
«Ну, знамо дело. Стрелять сразу не будут, не волнуйся. Но с патрулем обязательно встретитесь».
«А наши как реагируют?» — спросила Юка, и в голосе ее Данил уловил еле слышное презрение. «Америкосам помогаешь».
«Наши — это кто?» — усмехнулся мужик. «Городские, что ли?» «Да какие они мне наши? Наши для меня — это вон пацаны да жена. Вот они для меня и есть наши. А на остальных я плевать хотел. Жить как-то надо. Сколько уже? 13 лет прошло. Нет уже ни наших, ни ваших.
Но ты ведь русский».
«Русский?» — кивнул мужик. «А тут как? Либо ты очень русский, и тогда подыхать ложись. Либо ты хоть и русский, но у тебя семья. Так что мне, русскому, деваться просто некуда. Вот собрались бы все вместе, да врезали им. Тогда я бы пошел. А так? Один я тут. Подойдут на катере, всадят зажигательным, и все. И буду я русский, в своей избе заживо гореть. И семья со мной».
И с этим Добрынин, пожалуй, был склонен согласиться. Даже не согласиться, а просто принять. И хотя бы понять попытаться. Наши, не наши, за примером далеко ходить не надо. Дед рассказывал, что Великую Отечественную народ, оставшийся под немцами, приспосабливался как мог. Даже если и не помогали, так просто жили, сосуществовали, торговали, выполняли какие-то мелкие поручения. Да, ненавидели при этом, пакостили, вредили, но и выжить старались. Каждый для себя определял сам. Либо прогнуться и свыкнуться, либо в партизаны подаваться. Да, были и такие, кто в полицаях работал. И вот это уже, понятно, ни в какие края не лезет. Это самые настоящие предатели. Но простой обыватель старался приспособиться и жить дальше. Не сам он, этот Алексей Петрович, в охотку с америкосами сотрудничает. Вынужденно. Просто жить старается. Так можно ли его упрекать? Да и сам он, Добрынин, если подумать. Вот прямо сейчас что делает? Америкосы – враг? Враг. А братство? Там ведь и русских много, начиная все с того же паука. Получается, кто больше враг, с тем и деремся, а с остальными можно и дружить? Или просто временный союз заключить? Наверное, да. Это уже политика какая-то. Дебри морали и этики. Поди разберись. С одной стороны, америкосы лично ему ничего не сделали. Спорное утверждение, но тем не менее это так. С другой стороны, это извечный геополитический враг, враг его страны, России. С одной стороны, нет больше государства, нет ее Российской Федерации. Но с другой, и США тоже, как государство, очень может быть больше не существует. Разменялись. С одной стороны, нужно бы их ненавидеть, но с другой, есть кого ненавидеть сильнее. Охо-хо. Очень многогранный вопрос. Одним боком повернешь, одно откроется, другим боком совсем другое. И спорить можно до бесконечности. Весь вопрос в степени ненависти. И каждый для себя его решает сам. А ведь есть еще кое-что, и очень важное. Как они, америкосы, себя с местными ведут? Если как твари озверевшие, жгут, грабят, насилуют, это одно. А если смирно живут, планов захвата и покорения не строят, пытаются с людьми контачить, может быть, даже помочь, совсем другое. И здесь уже, пожалуй, можно их немного пожалеть. По-человечески пожалеть, по-русски. Не по своей же воле здесь оказались. Могли бы сейчас на своей Оклахомщине-Вашингтонщине сидеть, в ус не дуть, от местных монстров отбиваться, по Белому дому ползать, хабар собирать. А они тут... Тоже ведь со своей стороны приспосабливаются как могут. Как сказал Петрович, так и получилось. На подходе к правому берегу их уже ожидал патруль. Пикап УАЗ с пулеметом в кузове и четверо бойцов. Завидев поднявшуюся мощную фигуру, увешанную оружием, бойцы тут же уперли в лодку стволы. Однако Петрович, замахав руками, что-то заорал на басурманском, и там немного расслабились. Сказать, что совсем оружие пустили, но немедленно расстрелять лодку все же передумали. «По-русски они хоть говорят?» – спросил Добрынин, пока лодочник, выключив мотор, подходил к берегу.
«Да, говорят, как же иначе? Не все, но большинство. К тому же на них наши ребята работают, рейдеры по-ихнему. Так что русскую речь в любом случае услышите».
Эти слова подтвердились спустя буквально минуту. Когда до берега оставалось всего ничего и уже можно было расслышать собеседника, один из встречающих, видимо, командир отряда, помахав в воздухе рукой, закричал.
«Hey, Alex, man! What kind of monster ты привез нам?»
«Не монстр, господин капрал, сэр, а очень даже хороший человек. Good man!» – заорал в ответ Алекс, демонстрируя неплохую осведомленность в английском. «Говорить хочет. Как же это? Speak, speak!»
«Oh, yeah, speak. Speak English!»
«Не, он не говорит», –
начал было Петрович, но тут из-за спины Добрынина раздался голос Юки.
«Yes, I speak English».
Данил от удивления чуть из лодки не выпал. Какие порой открываются интересные подробности, она ему и не говорила никогда. Однако это обстоятельство делало общение с господами из океана более доступным, чем Добрынин и воспользовался. «Скажи ему, сведения есть для их командования», – велел он девушке, и та немедленно отдублировала.
«We have information for your comments».
«Information is a good», –
одобрительно кивнул сержант.
«Но прошу перейти на русский, джентльмен. For practice. Training. Для практики».
«Ну, для практики так для практики. Нам еще лучше». Лодка ткнулась носом в берег, Данил перешагнул борт, держа руки разведенными в стороны. И оказался лицом к лицу с командиром отряда. Правда, выше его на голову, отчего тому пришлось даже шаг назад сделать. Глянув на дозиметр, он потянул с головы противогаз. Негритос. Черный, словно деготь. Курчавый, губищий, как два оладушка.
«Алекс, ты привез мой... первач?»
Первым делом обратился он к Петровичу. Слово «первач» вышло у него до того смачно. Будто это был не обычный деревенский самогон, а нечто такое до невозможности вкусное и желанное.
«Взял 5 буллет патронов вчера. Сегодня обещал привезти. Где?»
«Сложности возникли, господин капрал, сэр», — принялся оправдываться Петрович. «Завтра-послезавтра непременно будет. Клянусь».
«Клянусь, Уэлл, хорошо», — одобрительно кивнул капрал и лишь только после этого обратил внимание на Добрынина. «Интересный у тебя комбинезон, мэн. Какой модел? Найдешь мне такой?»
«Там поглядим на ваше поведение», — буркнул Добрынин, разглядывая морпехов. «Как-то несерьезно все было. Не морпехи, раздолбаи какие-то. Один в сторону отошел, приладился к дереву, поливает. Второй хоть и прислушивается к разговору, но ствол вниз опущен. Только пулеметчик в кузове пикапа на своем месте. Бдит вроде бы, но тоже как-то не особо. То по сторонам глянет, то задницу почешет. Словно капрал ихний, супермен, который всегда на чеку и с любым противником на раз-два разберется. А ведь стоит Добрынину захотеть, хотя, может, у них тут снайпер поблизости».
«What? What you want to look at?»
«Что? На что ты посмотришь?» Тут же продублировала Юка, словно заправский переводчик.
«Информация для вашего командования, говорю. И чем быстрее, тем лучше», — акцентировал Данил, игнорируя вопрос. «Времени нет. Скажи мне, я передам».
«Долго рассказывать придется». Начиная терять терпение, но все еще пытаясь сохранить ровный голос, сказал Добрынин. «Слушай, мужик, вкратце, в вашей группировке собираются устроить большую войну. Противник сильный и придет к вам уже очень скоро. На этом все. Тебя остальное не касается. Поехали к старшему и как можно быстрее. Если твой командарм узнает, что ты медлил с доставкой к нему человека, который хочет передать настолько важную информацию, он тебе глаз на жопу натянет».
«Эй, мэн, медленнее. Я не так хорошо говорить. Глаз на жопа? Окей. Не совсем понял, что ты сказал, но окей, окей. Думаю, ты прав, мэн. Война — это серьезно. Отвезем их на базу, капрал Джонс», — подал голос один из бойцов. «Пусть сержант разбирается». «Ты прав, Марин», — кивнул Джонс. «Или к сержанту, или сразу к ферст лейтенант».
«Ну, я что, обратно?» — тронув Добрынина за рукав, спросил Петрович. «Вы как назад-то? И когда?»
«Каждое утро в 6 жди на этом месте», — ответил Данил. «За каждый твой пустой рейс плачу 5 патронов. Приезжаешь каждый день, запомни».
«Да как же забудешь такое?» – просиял мужик. «Ты это, сам про Патрики не забудь».
«Все помню», – успокоил мужика Данил.
«Эй, Алекс, good luck, удачи тебе», – сделал ручкой капрал Джонс. «В следующий раз не забудь my per watch».
Распрощались. Расселись так. Капрал на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем. Добрынин и Юка сзади, на пассажирских. И в кузове еще 2 – пулеметчик и боец. Оружие изымать не стали. Джонс приказал только магазины отомкнуть и патроны из патронника выкинуть. Видимо, не счел нужным непонятных людей обижать. Да и чего ему было опасаться? Сзади в кузове 2. Чуть что не так. Как тронулись, капрал все-таки попытался затеять блиц-опрос. Кто, да что, да зачем? Добрынин только головой мотнул, дескать, не твоего ума дело. Вези к офицеру и все тут. Так и пришлось любителю первача засунуть свои расспросы куда поглубже. Пока ехали, Добрынин разглядывал окружающую местность. Высадились они где-то на южной оконечности лесного массива, рядом с небольшим поселком под названием Крестово Городище. От поселка дорога шла сначала прямо вокруг поля, фон 5-7 рентген. Потом, когда слева и справа замелькали деревушки, он постепенно начал повышаться и на въезде в город достиг 100. Здесь, повернув направо за указателем «Мирный», пикап стал вновь удаляться от города, и светимость вновь начала понижаться. Морпехи, упакованные в какие-то свои пятнистые комбезы, наподобие Демрона, сидели спокойно, даже перебрасывались редкими фразами на своем языке, из чего Данил сделал вывод, что фон их не напрягает. «Хорошо держит?» – дотронувшись до плеча капрала, спросил он.
«What? Что? Что держит?»
– не понял сначала тот.
«Радиацию, говорю, нормально держит?»
300 единиц можно не беспокоить», — кивнул капрал. «Дальше все, аут».
«А что там, в городе? Упало туда?»
Морпех злобно выругался, и дальше в его речи было только сплошной факинг. Юка даже переводить это слово не стала. Но Добрынин и сам, благодаря большому набору американских фильмов в фильмотеке убежища, мальчишка, пересмотревший их все не раз и не два по кругу, прекрасно понимал, что изрыгает капрал.
«Наши fucking tomahawk должны были упасть на другой берег. Здесь, на right берег, должно быть чисто. Ни одного удара. Но наши fucking GPS в этих fucking ракетах, как известно нашим fucking специалист, имеют нарастающую fucking погрешность. 800 метров за каждый час полета над водой. Вот мы и получили fucking удар по голове. От своих.
Добрынин усмехнулся. Вот оно что. А ведь в фильмах эти американские томагавки расхваливались на все лады, как высокоточное оружие, способное поразить противника точнёхенько в макушку. Может быть, и остальная американская крутизна не такая уж крутизна на самом деле. Морпехи в тех же фильмах просто супермены без страха и упрека. А на самом деле дерево на боевом посту поливает.
«Капрал Джонс, разрешите возразить?» – подал голос водитель. «Томагавк отработали неплохо. Даже если и имело место... мистейк. Ошибка, вот. Они упали прямо на позиции fucking Russian Desantura, спецназ». «Если бы не это, нам пришлось быть туго, как у дьявола в заднице».
Капрал взмахнул рукой, но отвечать не стал. Видимо, слова водителя попали в самую точку. Добрынин уже оставалось только сидеть, переглядываться с Юкой и ржать где-то внутри, в глубине себя. «Военный, мать вашу!» «Так и ваши позиции пострадали, наверное». Спустя какое-то время, потребовавшееся ему, чтобы успокоиться, спросил он. «Очень уж хотелось додавить и узнать побольше информации».
«Наши? Оу, но-но. Все упало на город, там, где окопался спецназ. Нас задело краем, только передовые позиции. Айборн Ульяновск не пострадал абсолютно».
«Какими же силами высадились?»
«Один батальон. Вообще, наименьшее формирование для продолжительных рейдов и срочных операций – экспедишнл отряд. От 1500 до 3000 маринес с техника». Но в тот день все было через факинес. Нас дернули в составе батальон, и это в 3 раза меньше, всего 800 000 маринес. И 200 из них погибло в тот день.
Вот теперь общая картина наконец стала понятна. Высадившись, морпехи закрепились и стали ждать реакции российской стороны, и реакция последовала. Неизвестно, что уж там было на высшем уровне, в кабинетах, но на низшем, на поле, все происходило так, как и должно было быть. 1000 морпехов с техникой, и против них 31 ДШБ. А ДШБ – это порядка 3000 бойцов. И тоже техника. БМД, БТР, НОНА, Спрут, Тигры. Не говоря уж о таких обычных, в общем-то, вещах, как Фагот, Корнет или Конкурс. И неужели 3000 десантников не смогли размазать 1000 морпехов? Могли. И размазали бы непременно, но помешали томагавки, прилетевшие, вероятнее всего, со стороны Каспийского моря. Удар по городу сильно задел и бригаду, уже вошедшую в соприкосновение с противником и щемившую его по некоторым направлениям. Не зря ведь Петрович об этом говорил. На этом все и закончилось. ДШБ, вероятнее всего, оттянулась, пытаясь перегруппироваться и сохранить свою целостность, и запросила подкреплений. Но подкреплений им дать уже никто не мог.
«А как сейчас у вас, в Америке?» – набычившись, спросила Юка.
Добрынин одобрительно кивнул. Тоже хотел это узнать. Но девушка по вполне понятной причине его опередила. Для нее страна под названием Россия была не чем-то далеким и легендарным, как для Добрынина, родившегося после, а ее страной, в которой она жила до 15 лет и которую помнила до сих пор и до сих пор любила. Тоже, наверное, от наших досталось.
«I don't know».
Помолчав немного, ответил капрал.
«Не знаю. Связи нет. Information нет. Я так понимаю, и дома то же самое. Обменялись ударами со всем миром. Молодой был, глупый. Думал, побеждать летим. А в результате что? А вот».
И он кивнул на полуразрушенный поселок, проплывающий за окном автомобиля.
«Никто не победил».
Это была чистая правда. Внутрь базы их не пустили. Как пояснил капрал Джонс, это была святая святых общины. За ограду из бетона и колючки с вышками для охраны через каждую сотню метров местные попадали только после того, как доказывали свою благонадежность. Что именно означало это понятие, Добрынин уточнять не стал, а капрал больше не распространялся. Вернувшись от КПП, он обрадовал их новостью.
«Сержант Питерсон, мой прямой начальник, здесь, на базе. А вот First Lieutenant, командир Rifle Platoon, на инспекционные проверки. С ним связались, передали. Сворачивает дела и выезжает, но приедет только ночью. Примерное время 1-2. Сержант разговаривать с вами не будет. Сказал, если требует лейтенант, пусть с ними говорят. Придется ждать».
«До часу ночи ждать?» – язвительно поинтересовалась Юка. «Прямо тут, в машине?»
«Нет-нет, что вы. Техника сдается после каждого дежурства».
Америкос понял ее вопрос буквально.
«Скоро 8. Моя смена заканчивается. Будем сдавать. А вас получен приказ заселить пока в комнату для наемного персонала».
Деваться было некуда. И Добрынин, скрипя сердце, вынужден был согласиться. Однако все это начало его понемногу раздражать. Приходит человек, приносит информацию. Ничего за нее не требует, только сказать дайте. И что, встретили, под белые рученьки провели, выслушали, внимательно заглядывая в рот, тревогу объявили? Как бы не так. Сплошной формализм и бюрократия. Комната, куда их заселили, была одной из множества комнат гостиницы, расположенной напротив главного здания аэропорта. Правда, до начала она была чем-то другим, но и сейчас, похоже, служила именно для этих целей. По крайней мере, народу здесь было достаточно, причем мелькали сплошь русские физиономии и слышалась такая же русская речь. Хорошо хоть с порядком все обстояло на должном уровне. Внизу в холле дежурил наряд морпехов, то же самое было и на каждом этаже. Похоже, америкосы блюли в своей общине порядок. В придачу комнате им прикрепили и проводника – парнишку лет 18, русского, выполнявшего в американской общине обязанности рекрутера по найму. Заявился он через полчаса после того, как Данил с Юкой заняли комнату и расположились на отдых.
«Вот, приставили к вам»,
– отрекомендовался он еще с порога, когда Добрынин открыл настук.
«Николай. Николас, по-здешнему. Можете и так называть. Работаю рекрутером. Нанимаю людей на работы. Стандартная процедура. Нас всегда к гостям на первое время прикрепляют».
«Будешь нас нанимать?» – пропуская его в комнату, спросил Данил. В принципе, это их целям вполне соответствовало. Подрядиться кем-то вроде вольного сталкера, пожить немного, дождаться братства.
«А почему нет? Работенка всегда есть. Пострелять, конечно, иногда приходится, не без этого. Но это сейчас и везде так. А Белый дом хоть платит. Кто?»
От диванчика, где расположилась на отдых Юка, послышался ее удивленный возглас.
«Кто платит, повтори?»
«Да Белый дом же. Так главное здание аэропорта называется, где администрация сидит».
«Они что, гады, и сюда свои порядки приперли?»
Девушку было не узнать. Глазища сверкают, губа закушена.
«А у них там случаем овального кабинета нет? А Моники Левинский там не того, не балует?»
«Овального нет, и насчет Левинской не знаю», – оторопел на такую реакцию парень. Попятился назад, нащупывая дверную ручку. «Я это, подожду в холле, если что. Не вижу вечер вам тут сидеть. Может, пройдемся там, в бар сходим. Покажу, что и как. Только оружие, снарягу и комбез уж будьте добры оставить, иначе не пустят».
«Ну и чего ты на него набросилась?» – поинтересовался Данил, когда за парнишкой закрылась дверь. Подошел, уселся рядом, обнял, успокаивая. «Ну ты чего, солнце?»
«Дань, ты не понимаешь, что ли?»
Прикрыв глаза, устало ответила девушка.
«Америкосы на нашей земле живут и процветают. Причем те, кто нас же убивать пришел. Это как?»
«Ну, положим, все немного не так, как ты представляешь», – попытался успокоить ее Данил. «Они же экспансию не продолжают. Сами здесь застряли. Тоже как-то выжить пытаются. Даже нашим же русским людям помогают. Работу вон дают. А еще лет через 20 ассимилируются, растворятся в русском народе без следа. И не будет уже никаких американцев».
«Да неправильно все это».
«Хорошо. Неправильно, согласен. Что предлагаешь?» Добрынин печально улыбнулся. Девушка сейчас как никогда была похожа на него самого, но 5-6-летней давности. Ох, и много же с тех пор произошло. Мудрости, что ли, накопил житейской. Вроде почти одного возраста, а взгляды на жизнь у него старше лет на 10. Юка молчала. А и в самом деле, что тут ответить? Как говорится, чую, что неправильно, но обосновать не могу. «Так что, пойдем?» Легонько подтолкнул ее Данил. «Поглядим на кусочек Америки в середине России».
«Не пойду», –
вяло отмахнулась девушка. Сползла по спинке диванчика, завалилась на бок, свернулась клубочком, положив голову на мягкий подлокотник.
«Устала я, Дань, честно. Весь день за рулем. Ты иди, а я тут побуду, посплю».
«Дверь только закрой», – предупредил Добрынин, поднимаясь. «Я недолго. Час, не больше. И назад». Пацан-рекрутер ждал, как и обещал, в холле. При виде Добрынина подскочил и тут же пристроился сбоку, приноравливаясь к широкому шагу сталкера.
«Куда? В бар?»
«У вас тут из культурных мест только бары есть?» – усмехнулся Добрынин.
«Ну почему же? Еще тир, тренажерка, сауна с бассейном или бордель. Можно и туда сходить.
Тогда в бар. Посидим, поговорим. Узнаю, что у вас тут и как. Может, ты сагитируешь в морпехи?» – пошутил Данил.